Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной Нине, беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему о неосуждении, и в завершении нашей передачи «Под сенью Ялтинского храма». О жизни старой церковной Ялты рассказывает сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Бесчисленно также свидетельства об участии в жизни земных христиан и святых из торжествующей церкви. Для одних из них засвидетельствовано участие в делах христиан всего мира. Например, апостолов, святителя Николая, великомученика Пантелеимона и так далее, как принявших власть над 10 городами. Других почитают как своих заступников отдельные страны. Таковы, например, многие из наших русских святых. И они приняли участие в управлении 5 городов. Третьи являются местными святыми, покровительствующими местам упокоения их мощей. Велика сила молитв святых за их почитателей. Мученик Уар, память 19 октября по старому стилю, так говорил в сонном видении своей попечительнице Клеопатре, вынесшей его тело из скотских трупов, изберегшей его у себя среди гонений. Я не только позаботился о твоем сыне, но умолил Бога и о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены грехи их. Святые принимают непосредственное участие в наших повседневных делах. Они защищают и оберегают нас, помогают нам, учат и вразумляют нас. Об этом в житиях святых и у святых отцов имеются бесчисленные свидетельства, как пишет преподобный Антоний Великий. Все святые, когда видят, что мы ленимся и не радеем, скорбят, плачут и сетуют. Когда же видят, что мы становимся исправными и возрастаем в совершенстве, радуются. И в радости и веселье непрестанно многие изливают о нас к Создателю молитвы. И Господь тогда утешается добрыми делами нашими, равно как свидетельствами и молитвами святых, и ущедряет нас всякими дарами. Протестанты не понимают, как можно чтить святых и им молиться. Но православные постигают глубочайшее единение святых с Богом, и, чествуя святых, они чтут одновременно и пребывающего в них Бога. Старец Силуан со старого Афона говорил, что человек по сущности своей, хотя и остается тварью, но по благодати становится Богом, то есть получает образ божественного бытия. Святые — это райские цветы. У каждого из цветов есть особенности по виду, цвету и аромату, что придает каждому цветку только ему одному свойственную прелесть и красоту, заложенные в него Творцом Вселенной. Точно так же и у святых. У каждого из них была особая судьба, свой характер, свои склонности, свои пережитые трудности и борения, свой подвиг перед Богом. Свой индивидуальный характер — и склонности святые переносят и к новой жизни в Царстве Небесном, к когда им, согласно обетованию Господа, поручается управление городами. Притом характер служения Господу в том мире является как бы продолжением земного поприща святого. Так, врач-целитель, великомученик Пантелеймон, продолжает оставаться целителем и после своей мученической кончины. Тоже можно сказать и про врачей-бессребреников Косьму и Дамиана. Святитель Николай, будучи на земле, отличался необычайной отзывчивостью на нужды всех скорбящих, в бедах сущих, путешествующих и тому подобное. Таков же образ его остается и при служении в Царстве Небесном. Некоторые из святых, будучи на земле, претерпевали сильную борьбу с различными страстями или напастями, и они, очевидно, глубоко сочувствуют всем тем, кто претерпевает такую же борьбу и с великой ревностью припадают в молитвах к Богу за тех, кто обращается к ним в таких же случаях за помощью. На таких соображениях и основывается молитвенная практика Церкви, указывающая нам, кому из святых следует предпочтительно молиться при различных обстоятельствах жизни. Исходя из указанного выше, нам надо хорошо знать жизнь святых, и как опытный врач знает, какое надо принимать средство при той или иной болезни, так и нам надо быть хорошо осведомленными, какой из святых был наиболее близок к тому положению и затруднению, в котором мы оказались. Очевидно, этот святой особенно горячо отзовется на нашу просьбу помочь в той беде, которая была близка ему самому при жизни на земле, и горечь от которой он сам испытал в полной мере. Это, впрочем, не изменяет общего положения, что каждый из святых может нам помочь в любой нужде и беде, если только мы будем иметь веру и будем в какой-то мере заслуживать милости Божией за наше покаяние в грехах и смирение. Но не только к прославленным святым можно обращаться с просьбой о молитве за нас, за заступничеством и покровительством. Тоже можно делать и по отношению к тем из почивших христиан, в отношении которых мы верим, что они за гробом обрели милость и дерзновение у Господа. Преподобный Серафим при жизни своей давал такое указание близким к нему: «Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите. Все, что есть у вас на душе, все, что бы ни случилось с вами и чем бы ни скорбели, все горе то с собой принесите на мой гробик. Припав к земле, как живому все и расскажите, и услышу я вас, вся скорбь ваша отлетит и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду вовеки». Преподобный Серафим велел близким к нему инокиням заходить на могилки саровских старцев Исаии и Пахомия и после молитвы об упокоении их душ говорить также: «Простите, отцы святые, и помолитесь обо мне». Так учил преподобный Серафим общаться с почившими, как с живыми, и как у живых просить и их молитвенной помощи себе. От последнего из обитателей дальней саровской пустынки преподобного Серафима, отца Афанасия, глубокого и смиренного старца, мы слышали такой рассказ. «Однажды, поздней осенью, я пошел в лес собирать смолу для ладана. Когда стали надвигаться сумерки, заметил я, что зашел в незнакомое место. День был пасмурный, и я не мог найти направление пути по солнцу. Запутался я и стал кружить. Пойду, пойду, и опять к тому же месту выйду. Иду и молюсь разным угодникам Божиим, и все не могу на дорогу выйти. Вижу, плохо дело, так можно и помереть здесь в лесу, как некоторые монахи умирали. От изнеможения упал я на землю и вспомнил про одного монаха, праведной жизни и пустынника, заблудившегося и почившего в лесу. И начал я ему молиться: «Если имеешь ты дерзновение перед Господом, помоги мне, выведи на дорогу, не допусти погибнуть так, как это с тобой случилось». Встал я после этого и вижу, что стою уже на дорожке подле самой своей пустыньки». Преподобный Симеон Новый Богослов так почитал своего старца Симеона Благоговейного, что немедленно после его кончины установил в честь его службу, как к святому. Следует, однако, заметить, что в практике Церкви обращение к праведникам и подвижникам благочестия еще не канонизированным Церковью совершается в таком порядке. Христианин служит за них панихиду или читает обычные молитвы за почивших, и затем внутренне обращается к ним с просьбой помолиться за него или о его деле перед Господом. Тоже советовал и старец Варсонофий из Оптиной пустыни. Он рекомендовал в помянник записывать известных христианину, почивших, подвижников благочестия. Он говорил: «Это великое дело. Не столько они нуждаются в наших молитвах, сколько мы в их молитвах. Но если мы за них молимся, то они сейчас же отплачивают нам тем же». Преподобный Симеон Новый Богослов учит, что святые взаимно связаны один с другим в неразрывное целое, и что нам важно быть в связи с последним из святых. Так соединяемся мы через этих святых со всею торжествующей Церковью. Он пишет: «Божественное излияние света проникает по определенному Богом порядку из первого чиноначалия ангелов во второе, из этого в третье и так во все. Так же и святые, будучи соединяемыми союзом Святого Духа, подобно ангелам, образуют золотую цепь, в которой каждый, как звено, соединяется с предыдущим святым посредством веры, добрых дел и любви. Эта цепь, утверждаясь в Боге, не может быть разорвана. И кто не хочет со всей любовью и смирением соединиться с самым последним по времени из святых, имея к нему некое неверие, тот никогда не соединится и с прежними, и не будет включен в ряд предшествовавших святых, хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру и всю любовь к Богу и ко всем святым. Он будет извержен из среды их, как не изволивший в смирении стать на место, прежде век определенное ему Богом, и соединиться с тем последним по времени святым». Надо вспомнить из творений мужей апостольских видение Ерма, построение башни, церкви Христовой из отдельных камней, членов церкви. Как пишет Ерм: «Камни были гладки, и спайками так хорошо прикладывались один к другому, что соединение их нельзя было заметить. Таким образом, здание башни казалось построенным как будто из одного камня». Чем глаже и ровнее были отшлифованы края камней, из которых строилась церковь в видении Ерма, тем плотнее они соединялись и лучше годились для стройки. Так тесно соединяет друг с другом святых их любовь и взаимное послушание. Преподобный Иоанн Затворник так говорил про свои взаимоотношения с жившим в соседней келье и также в затворе преподобным Варсонофием Великим: «Знаю, что я немощен и самый последний, но удалиться от старца Варсонофия не могу, ибо по милости его мы двое составляем единое». Следует упомянуть, что в оставшихся в церкви ценнейших духовных поучениях преподобных Варсонофия Великого и Иоанна часто не делается различия в их авторстве, и они приписываются им обоим. Смотрите второй том «Добротолюбие». Про взаимную же связь членов церкви торжествующей и воинствующей пастырь отец Иоанн Сергиев говорит так: «При молитвенном обращении к владычице помни твердо, что ты член церкви, в которой владычица — главный камень здания, и знай, что ты тесно связан внутренне со всеми небожителями, как камень. Так, понимая себя, поймешь, почему молитвы столь легко доходят к святым, ибо все одушевлены одним Духом Божиим. Бог во святых почивает».
В эфире программа «Благовещение».
Святая равноапостольная Нина, просветительница Иверии. Святая Нина была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии, нынешней Грузии, тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом. В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, ее добродетельная жизнь, благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии самого царя Мариана, бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископы, священники, и построен первый в Иверии храм во имя святых апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство. Святая Нина, не любившая почести и славы, удалилась на одну гору и там, в уединении, благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась к Ахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После 35-летних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины. С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. Иверия, Грузия — один из уделов Пресвятой Богородицы. Именно благословением Пречистой Девы совершает святая Нина свой апостольский подвиг. И чудное дело, начиная с Нины равноапостольной, самые почитаемые грузинские святые — женщины. Перечисление их имен может стать весьма продолжительным, упомянем здесь лишь известнейших. Мученица Шушаника, княгиня Ранская, ее житие, написанное Яковом Цуртавели, является древнейшим памятником грузинской литературы. Великомученица Китыван, благоверная царица Тамара. Главной же святыней Иверии, помимо хитона Христова, остается крест святой Нины, Дживари Вазис, крест из лозы. Легкий на вид, но исторически поставленный в центр самого страшного испытания на верность Христу целого народа. Во время, когда Грузия была захвачена сарацинами, на мосту над Курой был положен этот крест, и тому, кто переступит через него, переходя на другой берег реки, была обещана жизнь. Тому же, кто откажется попрать святыню, — смерть. Около 100 000 жителей Тбилиси, без единого исключения, положили в тот день свои жизни за крест святой Нины, за крест Христов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим размышлять над заповедью Божией «Не судите, да не судимы будете». А как правильно нам себя вести, когда при нас осуждают, когда при нас злословят, когда говорят что-то нехорошее о нашем ближнем?
Я думаю, что надо помолиться за этого человека. Если при нас осуждают, мы молчим. Или говорим, зачем вы осуждаете этих людей? Эти люди добрые, у них так много прекрасных качеств и свойств, которые затмевают все те недостатки, которые вы пытаетесь осудить. Во-первых, не разделять его суда. Вы знаете, вот я живу с замечательной своей женой, матушкой. И в самом начале жизненного пути, когда мы еще встречались, вот она удивительно не могла никогда никого осуждать. С ней было неинтересно осуждать кого бы то ни было. Потому что как только начинала осуждать, она сразу же бросалась на защиту этого человека. И не давала продолжить мне это осуждение. Я думаю, что вот так вот надо вести себя в отношении того суда, который произносит человек. Ведь обязательно же хочется найти единомышленника. Ты осуждаешь и спрашиваешь близкого человека, ну как ведь я правильно говорю? А здесь мужика нет. Я вот вижу этого человека совершенно с другой стороны. У него так много добродетелей. В нем гораздо больше добродетелей, чем недостатков, которыми мы обладаем. Но ни в коем случае при этом не надо ссориться с тем человеком, который осуждает. Мы можем, безусловно, более властно, может быть, поступать по отношению к своим близким, потому что родственные отношения – это родственные отношения. Это глубоко духовные, интимные отношения, где ты позволяешь гораздо больше, чем с людьми, с которыми ты мало знаком и не состоишь в родственной связи. И если тебе позволяет эта власть, то ты останови этого человека. Если не позволяет, помолись об этом человеке. Но молитва всегда предпочтительнее. И образ, допустим, не осуждения, он тоже предпочтителен, чем обличение. Вот эта золотая середина, когда корабль твоей жизни ни влево, ни вправо не колеблется, да, и не склонен быть потопленным, а устойчиво движется к той цели, а цель для нас всегда одна и та же – Христос.
Случается так, что мы осуждаем именно близких людей, наших домашних, например, вследствие того, что из повседневной жизни нам хорошо видны их недостатки. И бывает, даже дело доходит до того, что люди принимают решение отдалиться друг от друга. Отец Владимир, что бы вы могли сказать по этому поводу?
Откровенно говоря, мне жалко таких людей. И, безусловно, то, что вы сказали, комментировать невозможно, потому что мы видим, насколько это несправедливо, когда мы встречаем этот грех в душе человеческой. Господь Иисус Христос в Евангелии совершенно определенно говорит, что ты видишь сейчас в глазе брата своего, а бревна в своем не можешь увидеть. Мы можем увидеть только часть грехов даже близких людей, которые живут с нами, может быть, под одной крышей. Только часть, незначительную часть. А в себе мы можем увидеть бездну грехов. Та часть, которую мы видим в человеке, она раскрывается, естественно, в повседневной жизни, когда мы живем рядом с человеком. Но бездну грехов, то есть бревно, только можем увидеть в своем глазе. Правильно развивающийся человек духовно, безусловно, старается бороться с грехом осуждения. Вот я помню первое знакомство мое с таким великим старцем. Он в будущем стал схиегуменом, тогда был игуменом Саввой. Я ему первый раз генерально исповедовался за всю свою жизнь. И после исповеди он мне сказал: «Владимир, Я тебе хочу дать первое послушание, оно тебе покажется очень простым, но на самом деле это является деланием всей жизни. Не осуждай людей. Я думаю, что стремление к неосуждению, если человек будет подвязаться в этом послушании, это и есть путь к любви в отношении ближних людей, которые тебя окружают или которые с тобой соприкасаются. Это и есть ключ к любви, который все, каждый сознательный христианин, желает достичь в этой жизни. Я думаю, что образом может быть люди близкие, с которыми мы живем, наши родные, жена ли, муж ли, дети, родители. Мы и на них тоже раздражаемся, и на них тоже гневаемся, и проявляем нетерпение, и осуждение, и многое другое. Но при этом мы продолжаем любить человека.
Но ведь часто грех заслоняет личность человека.
Я еще раз повторяю, любимого человека при этом мы продолжаем любить вне зависимости от той страсти или тех страстей, которыми обладает наш любимый человек, нами любимый человек. И вот этот образ отношений к любимому человеку и к его слабостям мы должны переносить на всех тех людей, которые окружают нас, которые становятся для нас в той или иной степени близкими людьми. Вот у святителя Иоанна Златоуста, он толкует слова Господа Иисуса Христа «не гневайтесь напрасно». Он говорит, что чувство гнева вложено в каждого человека, Богом данный гнев.
Гнев дан Богом?
Да, вот это чувство дано человеку от Бога, которое должно быть направлено против греха человека, против страсти. Не против самого человека, а против страсти. Мы можем гневаться на ту страсть, которую человек вот проявил, да, являет в себе, но не на самого человека. Вот мы должны плевела от пшеницы отделить. Пшеница – это человек, а плевела – это те грехи и те страсти, которыми мы обладаем своими.
Отец Владимир, а как нам научиться не гневаться на ближних, которые наносят нам раны, причиняют нам боль?
Ну, я думаю, что, безусловно, воспитанием своей души. Того человека, который нанес тебе боль или рану, нужно пожалеть. Делает и наносит нам боль и рану всегда страсть человеческая, часто не очень доброго свойства. Его нужно пожалеть как болящего, как человека, который не видит себя, не понял, что он болен, старается исцелить другого человека, это в самом лучшем случае, тогда как своих гнойников, который умерщвляет его организм души, не видит. Вот поэтому надо снисходительно к таким людям относиться и посетовать, и также помолиться об этом человеке. Как-то мне один человек нанес очень глубокую рану. И я спрашиваю отца Иоанна, а что мне делать? Он сказал, молиться. И вы знаете, я преодолевал себя некоторое время. Мне было очень трудно молиться за этого человека, а постепенно душа стала смягчаться, я все-таки заставлял себя молиться об этом человеке. Потом я понял, что этот человек несовершенный, что этот человек болен, мне стало жалко этого человека. Я до сих пор за него молюсь, и душа моя уже не чувствует никакой досады, и ссадина, которую он мне нанес, она давным-давно зарубцевалась.
Отец Владимир, а что значит слова святых отцов? Каким судом ты судишь, таким и сам будешь судиться.
Это же слова Христа, которые развиваются богословием святых отцов, который сказал, каким судом судишь, таким ты будешь судиться, с одной стороны. С другой стороны, когда человек осуждает другого человека в каком-то грехе, святые отцы также говорят о том, что они оказываются повинными в этих грехах. По всей видимости, то возмущение, которое происходит в душе человеческой, осуждающее другого человека, не видит за этим свои собственные страсти, свои собственные, может быть, грехи, такие же, как у этого человека. Старцы говорили о том, что, допустим, человек, который блудит взором своим и в сердце своем, не практически, а теоретически, сядет на скамью подсудимых с теми, кто практически согрешал.
Но почему так сурово?
А потому что Господь говорит, кто посмотрит с вожделением на противоположный пол, тот уже прелюбодействует в сердце своем. И неизвестно, кто подпадет под большее осуждение. Вот, допустим, пример. Я священник, стою у престола. Мне много дано, потому что я священник. Мы все, безусловно, в страстях и в грехах. И мы часто исповедуемся, и священники, мы исповедуемся в каких-то блудных помышлениях. Неизвестно, кто из нас получит больше осуждений, мы, которые исповедуемся в своих помыслах, или человек неверующий и практически согрешающий. Кому больше дано, Господь говорит, с того больше спросится.
То есть поэтому-то Господь прощал мытарей, грешников, блудниц, прелюбодеев и так сурово относился к, казалось бы, с нашей точки зрения, незначительным грехам фарисеев и законников?
Да, конечно, поэтому, потому что для Него, для Господа, главное наше покаяние, а не черствое, высокое мнение о себе, которое не видит за собой всех общечеловеческих грехов, которые в той или иной степени относятся к нашей душе. Мы болеем, если хотите, в разной степени, одними и теми же душевными болезнями, одними и теми же душевными страстями, теми же грехами, только в разной степени. Я еще раз возвращаюсь к началу нашей беседы. Даже святые старцы-пустынники осознавали себя и блудниками, и нелюбящими Бога, и ворами, и те, которые осуждали, те, которые клевещут, и так далее, и так далее. Они все это видели в себе. Очень рельефно это говорит о том, что природа греховная, которая, к сожалению, не свойственна должна была бы быть нашим душам, но приобретенная в связи с отпадением Адама и Евы в грех непослушания, объединяет в этом все человечество.
Бывает так, что человек в исполнении этой заповеди ищет себе оправдание. То есть я не осудил, и ты, Господи, теперь не осуди меня в моих прегрешениях. Батюшка, правильно ли такое устроение?
Ну, я так понимаю, что даже такое отношение имеет место быть. Это лучше, чем осуждение человека. Безусловно, дивидендов от Бога мало, человек этот получит, но во всяком случае, хоть это будет, может быть, удерживающим фактором для этого человека в плане осуждения другого человека, останавливающим. Лучше так мыслить несовершенно и не осуждать, чем осуждать человека.
Но ведь Господь сам сказал, что кто не осудил, тот на суд не приходит.
Так этот человек не осудил, правда? Если он себя удерживает, но это же не значит, что он удерживает и может себя удержать всегда от суда. Вот я все время уже на протяжении 30 с лишним лет, даже больше 35, тружусь над этой заповедью. Не судить. И так или иначе мелькают и в моей душе, и в моем сердце, и в моем уме до сих пор момент осуждения другого человека.
То есть не грех, а человека?
Да, конечно, не греха, а человека. Я стараюсь всячески удерживаться от этого, но не могу держаться, к сожалению, по несовершенству своему. Но так те люди, которые так относятся к заповеди несовершенно, как вот вы сказали, и ищут в этом выгоду от Бога, безусловно, не могут постоянно воздерживаться от чувства осуждения. И если они так думают, то обязательно они будут падать в этот грех осуждения. Через раз, через два или еще чаще. Это несовершенное отношение к этой заповеди. За эту заповедь нужно браться и бороться с помощью Божией. Постоянно быть внимательным к себе, к своей жизни, к своей душе, к своим поступкам.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять над заповедью Божией «Не судите, да не судимы будете». Благодарим вас, батюшка, за нашу беседу.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призываю на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Под сенью Ялтинского храма о жизни старой церковной Ялты рассказывает Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Передача четвертая. О том, что было самым страшным в годы атеизма и надругательства над верой для близких Анны Николаевны Гаранкиной людей, о дедушке протоиерея Михаиле Семенюке и любви к нему ялтинской интеллигенции, об отношении святого епископа Луки, воина Ясенецкого и протоиерея Михаила Семенюка к иноверцам и инославным, сегодняшний рассказ Анны Николаевны Гаранкиной.
Знаете, ну, может, я не знаю, просто очень много боялись при мне говорить, очень много. Но годы, конечно, атеизма и вот годы надругательства над священством были страшные. И вот владыка Лука и дедушка, они считали, что самые страшные были 60-е годы, даже не послереволюционные. Послереволюционные уничтожали физически священников и священство. А они считали, что физическое уничтожение, наверное, не столь страшно, как моральное. Когда священник... Это же величайшее таинство считается, таинство священства. И он публично потом становится, говорит, я понял, я атеист, это страшно. То есть владыка Лука и дедушка считали, что самое страшное – это моральное уничтожение. Вот это было страшно. Это было страшно в те годы. Да.
Рассказывали, как ругались и над владыкой Лукой.
Вот это я помню очень хорошо, потому что он очень любил дедушку моего, и дедушка любил его очень. И всегда он приезжал на многие праздники до полной слепоты. И потом чаще дедушка уже ездил. И вот он приедет, очень много людей собиралось, верующих людей, но специально нанимались определенные лица, которые за определенные, конечно, блага какие-то потом делали грязные, страшные вещи. Вот, например, выходит из храма владыка, его под руку обычно сопровождали всегда. Дедушка шел впереди, а под руку вел отец Виталий и водитель Рахманов. И подходили, могли облить чернилами, прямо старались и в лицо, и полностью залить грязь. Но самое страшное, больные открытой формы туберкулеза в Ялте было очень много. Подходили, харкали вот это и мокротое лицо. Представляете, это ужас какой. И владыка, вытираясь, шел дальше и говорил: «Боже, прости им, бы не ведать, что творят». И это я помню очень хорошо. Но самое страшное, вы знаете, когда вот, наверное, еще нет. Для меня, для ребенка, это было страшно. Плевали в дедушку, плевали. Но мне еще было, знаете, как-то, ну, ребенок. Вот иду с дедушкой, да, а сзади идут, улюлюкают. В прямом смысле, камни кидают, ребенка кидают, вы представляете? Это я хорошо помню очень. То есть практически довольно-таки тяжко было ходить по улице, потому что священники ходили не в цивильной одежде, а в подрясниках и в рясах. И сразу кричали: «Поп идет, поп идет, поп идет». Это было улюканье, смех.
Говорили, что они были и владыка Лука, и дедушка очень порядочные люди. Как им удавалось не идти на сговор
на компромисс? Это было страшно. В каком смысле? Уполномоченный — это был не просто человек, который отвечал за дела религии в данном регионе, как сейчас говорят, в данной области, в Крыму в частности. Это был человек, который вершил судьбы. Это был царь, в принципе, советский царь. Донесения в КГБ поступали регулярно, причем донесения были сделаны так, чтобы деятельность уполномоченного была представлена в самом лучшем свете. А деятельность, чем больше было грязи и очернения, чем меньше людей приходили в храм, и чем больше верили людей, в этом была, конечно, и заслуга уполномоченного. И вот много очень гадостей было со стороны уполномоченных, и очень переживал владыка Лука это. Понимаете, он был всегда в опале. Всегда в опале, потому что он никогда не молчал. Никогда. Он не смолчал, когда выбрали Алексея Симанского патриархом. Он был против избрания. А ведь он был член Святейшего Синода, и его перестали приглашать на заседание Синода. Он обличал роскошь у священнослужителей. Это было однозначно. Он никогда не оправдывал роскошь.
Так же и ваш дедушка.
Да, да. Они считали, что не могут быть священники жить очень хорошо, когда так много вокруг нищих, бедных и несчастных. Вы знаете, это личный такой случай. Вот здесь была Елизавета Петровна Алчевская, очень известная в кругах дворянских личность. Она была невесткой известной семьи, близкой к самым высоким царственным особам Алчевских. Она была состоятельной женщиной, она нам помогала очень много, она была очень верующим человеком. И она старалась как-то всегда нам поддержать материально. Вот, я болела тяжело, ребенок больной. Знаете, что всегда родители для больного ребенка. А бабушка, дедушка и мама, мы жили все вместе, но обо мне очень заботились бабушка с дедушкой, потому что мама была вечно в поисках работы. Ее окончивший Краковский горный институт, могли взять в лучшем случае чертежницей на работу или уборщицей. Она вечно сидела над чертежами какими-то за копейки, которые всем делала, которые потом все выдавали за свои проекты, чертежи. И вот Елизавета Петровна старалась нам купить какие-то очень дорогие продукты. Я хорошо помню. Я сидела дома в этой хатынке, играла с чем-то на кровати с кошками. У нас кошек всегда было много в доме. И пришла Елизавета Петровна и говорит: Анна Николаевна, бабушку так мы звали, говорит, вас не было дома. Я купила белок и оставила в соборе отца Михаила. Сварите бульон, Анечки. Бабушка так обрадовалась. Белуга это была очень дорогая рыба. Сейчас ее нет, к сожалению, уже, наверное. Это белое мясо такое, царская рыба ее называли. Приходит дедушка, конечно, у нее был такой портфель еще с варшавской миссией, течка называли. Бабушка: Миша, где белуга? Он говорит: как они, где белуга? Там тоже была кухонька какая-то при храме. Сварили суп и дали всем нищим. Ну, не нищим, он так это слово не переносил, нищим. Он всем бедным людям отдали, они поели. Они, говорит, так давно этого не ели. Он горячий, так хорошо. И я, говорит, с ними немножко попробовала. А бабушка говорит: как же Аня? И вы знаете, лицо его стало таким каким-то холодным-холодным. И голос какой-то совершенно неузнаваемый. Он сказал: если Аня будет кушать белугу, она никогда не поправится. Если кругом нищие, мы не имеем права жить так, чтобы кушать белугу. И все, понимаете, больше разговоров в семье не было об этом. Понимаете, он очень был добрым, это помнят все. Средств особенно не было, он был великолепный живописец, он очень много писал икон и всем дарил. Вот часто его приглашали на Дни Ангела, просто его очень любили в городе. И вы знаете, было огромное количество семей, куда, хотя вот в советское время, понимаете, атеизм, приглашали священника. Здесь была семья, она, к сожалению, Нина Ивановна недавно умерла. Нина Ивановна, ее мама была Анна Васильевна Браташ. Очень такая из дворянской семьи. Очень верующий человек, она всегда была в храме. А Нина Ивановна, ее дочь была секретарем партийной организации. Но она очень любила свою маму. Жили они на набережной. И она ее всегда встречала около храма. И вы знаете, она так уважала дедушку и бабушку мои. И вот я никогда, мы приехали, не прошло, может, месяц. Анна Васильевна все ходила к нам, как-то так сблизились. Очень сблизилась моя семья с интеллигенцией города. Вы знаете, я вот почти вот все, мне все говорят: откуда ты знаешь этого? Сейчас о них так много пишут, знаете, потому что пишут о русской интеллигенции. А я их всех знала, потому что они все... Ну, нельзя так сказать, это слово такое пошлое, какое-то хлынули. Но они действительно все пришли в наш дом. И очень тесно отвязались отношения. И вот вдруг бабушка говорит: Миша, нас приглашает Нина Ивановна в гости. Пришла Анна Васильевна, говорит, мы приглашаем вас, дочери, в гости. А бабушка говорит: мы не можем принять ваше приглашение, Анна Васильевна. Ведь Ниночка, ваша секретарь по организации, ее могут исключить из партии. Она говорит: нет, Нина сказала обязательно. И мы готовимся. Они были состоятельная семья очень. И вы знаете, когда мы пришли на набережную, вот здесь улица, ведущая к морю, от собора к морю, мы пришли, я обалдела. Я не видела так. Был накрыт стол белоснежной скатертью. Была выставлена самая дорогая, видно, сохранившаяся у них посуда. Был такой стол приготовлен. Нас принимали по-царски, вы знаете, с таким уважением, с такой настоящей, искренней какой-то симпатией. И потом... Я очень долго ходила в этот дом, в Нине Ивановне. И когда умерла уже моя бабушка Анна Васильевна, моя мама, Нина Ивановна умерла только 2 года тому назад. Она потом уехала, поменяла на Кривошту, уехала на другую улицу, далеко от набережной. Но вы знаете, она всегда, я всегда помнила вот этот прием, и так нас принимали почти во всех семьях интеллигентов. дедушку безмерно уважали в городе. И вот внуки, то есть мои подруги, все помнят его. И все вот Лорочка говорит, я так его помню хорошо, его эту безмерную любовь к людям, его доброту, щедрость. Он был очень легким человеком. При такой твердости в вере и несгибаемости в чем-то главном, таком основном, в жизни он был очень легким человеком. Он был очень вспыльчивым, очень легко отходчивым. Он мог кричать и тут же смеяться, улыбаться. Очень таким как-то сразу вот во всякие проекты он очень любил. Сразу как-то душой, понимаете? Вот как-то он быстро воспламенялся, если так можно сказать. И очень быстро забывал обиды, оскорбления. Все это очень легко забывал, очень быстро. И очень любил такой компании, очень любил. Ну, очень любил беседы. Но очень был умный, конечно. И поэтому беседы, особенно с Владыкой Лукой, они могли часами говорить, говорить. Знали очень хорошо библейскую историю, потрясающе. А дедушка знал хорошо древнееврейский язык. И раввин Симферополя приезжал к нему брать уроки по рекомендации Владыки Луки. Надо сказать, что еврейская община в Симферополе, там была синагога, единственная на весь Крым, очень уважала святителя. Безмерно. Сейчас святителя, тогда он был владыка, они приходили к нему. И когда умер Владыка Лука, раввин шел за гробом.
Еще очень запомнилось, Анна Николаевна, что и вот ваш дедушка, отец Михаил, и Владыка Лука, они единомысленные, единодушные люди были. Они с уважением относились к другим конфессиям.
Да. Вы знаете, я обязательно хочу об этом сказать, потому что они считали, что вера, во-первых, это состояние души, состояние образ жизни, и они всегда очень уважительно относились. У них не было слова «иноверцы». Дедушка вообще это слово не признавал. Говорит, не может быть иноверца. Вера, Бог един, разные формы. Это все придумали люди. Но люди верят, значит, мы должны уважать их выбор. И вы знаете, квартира на Ломоносова находилась напротив дома баптистов. И пастор приходил к дедушке, он ему объяснял очень многие страницы ветхой истории, он великолепно знал. Приезжал раввин из Симферополя с большим уважением. Ксенс, который вот дедушка, фотографии в альбоме вы видели, его замучили бандеровцы. То есть, понимаете, и у меня это сохранилось. Вот мы делали выставку, я сотрудник музея, и Тихий ангел пролетел. Мы показали три мировые религии, иудаизм, христианство и мусульманство, потому что это характерно для Крыма. И вы знаете, у нас присутствовали на открытии выставки и раввин, и наш благочинный, и мулла, имам. И так они были едины как-то в своих понятиях о образе жизни, о вере. И это было так хорошо. То есть люди верят в Бога, и это уже прекрасно. Понимаете, это прекрасно. Ведь Владыки Луки много проповедей в защиту еврейского народа. Он всегда говорил, что вы не забывайте, что это народ, давший нам Матерь Божию. То есть, понимаете, это забывать нельзя. И вот это как-то во мне осталось, потому что это в детстве, ну, было очень важно.
Thank you.
подошла к концу наша очередная встреча с Анной Николаевной Гарангиной, сотрудницей Ялтинского историко-литературного музея, внучкой протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением протоиерея Михаила Фортуната и хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла воспоминаний Анны Николаевны Гарангиной «Под сенью Ялтинского храма».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.